Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри». Меня зовут Лана Павлова, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гостя, и мы вместе с его ведущей Аней Буяковой говорили о спорте, кино, музыке и фотографии. А сегодня со мной в студии режиссер мероприятий и время от времени бегун, как она сама говорит, Надя Васильева. Надя, привет!
Привет, Лана!
В эти выходные состоится юбилейный 10-й московский марафон. Я знаю, что с этим забегом очень много тебя связывает. И расскажи, как произошло твое знакомство с московским марафоном?
Мое знакомство с московским марафоном произошло в 2013 году, в тот год, когда забег под брендом «Московский марафон» реинкарнировался, и юбилей, которого мы скоро отмечаем, мой молодой человек в тот год увлекся бегом и готовился к какому-то марафону. Я вообще ничего не знала про слово «бег». Знала, что он упорно занимается, участвует в каких-то забегах в течение сезона. Никогда не могла стать их очевидцем, потому что это все время происходило по воскресеньям супер рано и супер быстро. Но знала, что то, к чему он готовится, вроде что-то важное, и я как порядочная девушка должна, значит, поприсутствовать, отметиться и поддержать. Помню, что я знала, что забег состоится, старт и финиш в Лужниках, приблизительное, наверное, время его пребывания на трассе, и, наверное, знала сайт и дистанцию. Я проспала старт, было дождливое ужасное воскресенье, я еще, мне кажется, накануне где-то там погуляла и подошла к этому не со всей ответственностью, но когда проснулась, поняла, что в Лужники я уже не успеваю, что надо ловить где-то в городе, и стала ему названивать. Он не брал трубку почему-то, и звонила еще раз и еще раз. Он все равно не брал трубку, и я решила, что надо, значит, идти искать. И я отправилась в район Цветного бульвара, решила, что он, наверное, где-то уже посередине. Поняла, что все перекрыто, машину надо бросать, пересаживаться на самокат. И на этом самокате, значит, под этим дождем вылезла на бульвар Цветной и стала очевидцем того, что какой-то бесконечный поток, хоть и редкий за эти годы, марафон вырос, тогда бежало, наверное, чуть больше 2000 участников именно марафонскую дистанцию, что они все бегут и бегут. И я все всматриваюсь, и своего не вижу. Но они бегут, и это очень интересно, это очень увлекательно. Я очень переживала, что я могу пропустить его. Тогда я на этом самокате вдоль трассы как-то обогнула этот бульвар и встретила второго, единственного на тот момент неизвестного человека, который занимался бегом. Это была моя однокурсница. Она бегала в клубе Girl and Soul, постоянно постила в Инстаграм свои пробежки и какие они классные девчонки. И тут я как бы стала очевидцем того, как, видимо, люди из клевого комьюнити поддерживают друг друга. Когда ты ходишь на занятия, у тебя есть какие-то соплеменники и там единомышленники, что они рисуют плакаты, они стоят, их там несколько, они познакомились благодаря бегу, они ждут какую-то свою подружку, которая вот сейчас должна мимо пробежать. И это выглядело весьма зажигательно. Она сказала мне, что, значит, мой бегун не пробегал. И я, значит, все еще переживаю, что вот я с ней тут стою, а вдруг он уже убежал, и мне надо его догонять, отправилась дальше. И, в общем, на этом самокате я вдоль трассы объехала все бульвары, развернулась, вниз спустилась по Тверской, к Лубянке, в общем, всю дистанцию, периодически останавливаясь, уже узнавая каких-то бегунов, уже понимая, что нужно им что-то кричать, поддерживать. И это в целом было достаточно естественным, им улыбаться и что-то как-то сопереживать. И я доехала до Крымского моста, встретила там еще одну вдруг случайно знакомую, с которой когда-то мы танцевали рэггетон. И тут она оказалась тоже в теме бега, тоже кого-то поддерживала, ждала в рамках какого-то клуба. И я осталась рядом с ней и, так скажем, следуя их примеру, начала уже громче, ярче, активнее звучать, хлопать, кричать. И вдруг дождалась своего, безумно обрадовалась, что я никого не пропустила, что вот же он. Это уже был там какой-то, видимо, 30-й километр. Он хорошо бегал полумарафоны, но на марафонской дистанции у него сдавали футбольные травмы, и он там уже еле ковылял. Ему было явно тяжело, и лицо это выдавало. А я была очень как бы excited. Типа, боже, я открыла для себя новый мир московского марафона. Это было так интересно, я столько всего видела. И мне хотелось всем этим поделиться. Я-то на самокате. В общем, я сопроводила его до самого финиша. Финиш был в Лужниках на стадионе. Туда не пускали зрителей. Ну, в общем, я всю дорогу ехала рядом. Видимо, болтала, не затыкаясь. И делилась своими впечатлениями. И я была в таком восторге от московского марафона, что я решила, что в следующем году я обязательно должна стать его частью. Не могу это пропустить. Забеги — это вау. И в целом, наверное, это легло на какую-то благодатно существующую почву моей любви, не знаю, в целом, к каким-то массовым мероприятиям, не знаю, к футбольным стадионам, к каким-то музыкальным фестивалям, где люди объединены общим делом, какой-то идеей и как-то соединяются на этот момент. И, в общем, я решила, что вау, круто, я уже жду следующего года. Таким было мое знакомство.
Ну, ты вернулась в следующем году?
Я вернулась в следующем году, я зарегистрировалась на 10 километров. Более того, я не могла уже ждать московского марафона, и я зарегистрировалась на забег, на первый забег, пробежала на нем свои первые 5 километров, только ради него там два раза выползла на пробежку в феврале или в марте, как полный бомж в маминых кроссовках, каких-то школьных штанах Adidas Original, красных с какими-то золотыми лампасами, в какой-то толстовке.
Ну, это стильно, конечно.
Это не было стильно. У меня есть фотография с первого забега. Это позорище страшно. Я выложила только потому, что это были первые 5 километров. Но в целом это был кошмар и ужас. И я очень боялась, видимо, замерзнуть, поэтому на мне была и футболка, и лонгслив, который выдали, и толстовка, еще сверху жилетка, и эти красные штаны, и какие-то розовые кроссовки и мамы. В общем, я пробежала эти 5 километров, и в том же году пробежала какие-то первые 10, тоже так от случая к случаю, на марафоне «Белой ночи». Потом было еще, наверное, пару десяточек на каких-то интересных забегах. И вот московский марафон.
Ну, к нему-то ты готовилась? Или...
Меня подготовила к нему жизнь. Главное, что она подготовила, это был наряд. Потому что накануне, в августе, там был какой-то конкурс от спортивного партнера марафона. И совершенно случайно, можно сказать, я стала его участницей, и также случайно одной из победительниц. И мне досталась экипировка. И тут, наконец-то, я пришла в магазин и смогла выбрать себе розовые лосины, розовую кофту, розовые кроссовки, все в цвет, все в тон, носочки, даже спортивные носочки. И тут я приходила на московский марафон просто как Наташа Ростова, которая идет на бал, что я самая модная на деревне, теперь-то я не просто какая-то. А с точки зрения спортивной подготовки, ну вот были 5 километров на первом забеге, были первые 10 там в июле на марафоне «Белые ночи». Это тоже был, кстати, тот еще экспириенс с точки зрения меня как неопытного бегуна, который уже видит, какой потенциал может быть у этого забега и какая грусть, глядя на то, как это реализуется. И еще было 10 километров на «We Run Moscow». И музыкальном...
Ну, в 14-м, да? Иран Москва был.
Да-да-да. Вот в 14-м году до десятки на московском марафоне в моей жизни было 3 десятки и 1 пятерка. И, может быть, парочка пробежек по полчасика где-то по вечерам. Но самое забавное, если тебя смущает моя подготовка, было после...
Нет, меня не смущает.
Потому что в рамках того конкурса, который я выиграла, помимо экипировки, мне досталась поездка в Лиссабон на полумарафон, что-то рок-н-ролл Лиссабон, что-то такое. И там можно было выбрать дистанцию 6 километров или 21. Но я подумала, ну что, ради 6 приперлась? Как бы я же бегала в своей жизни пару раз 10. В общем-то, 10 — это в 2 раза больше, чем 5. Я сбегала. Ну, 20 — это в 2 раза больше, чем 10. Ну, как-то я же пробегу. И очень аккуратненько, начиная, я пробежала. Я пробежала за 2, там, 20, не знаю, с чем. И в целом у меня в конце оставались силы. Я поняла, что я могла бы бежать быстрее. Единственное, на мне были кроссовки, так идеально подходящие к моему наряду. Они были последними в магазине такого цвета, подходящего к наряду, но они были на размер меньше, ну или на полразмера меньше. Тесновато.
Это должно быть наоборот.
Да, но наоборот не было. Но я решила, что ну, главное, чтобы по цвету подходил. И я бежала в конце уже просто как орел, поджав свои пальцы. Именно они как бы не давали мне, наверное, двигаться быстрее, но в целом во мне сохранялись силы, и я поняла, что я могу все, и теперь я хочу это сделать классно, качественно, с подготовкой. И потом 15-й год прошел просто под эгидой того, что, во-первых, я хочу пробежать московский марафон целиком, я знаю, что мне это подвластно, и я стала очень много тренироваться, бегать. Я зашла в приложение NRC, поставила перед собой цель марафон там такого-то сентября, и как честный человек тренировалась. Ну, почти как честный. Я только не разбиралась.
Насколько честно?
Я выполняла все объемы, которые он говорил, но не понимала истории про интервалы. Когда он писал какие-то сложные математические штуки, типа там 1000, через 1200, по 300, через 500. Я отказывалась в этом разбираться. Может быть, я отказывалась мысленно, что нужно где-то что-то ускоряться и замедляться. Мне как бы больше подходил формат «выгреблась и побежала». И поэтому я просто как по формуле какой-то складывала все, что должно было пробежаться в рамках этих интервалов, и как бы там 1000 по 1000 через 1000, значит, где-то приблизительно 5 километров. Вот я сегодня бегу 5, завтра там 8, потом у меня длительно, не знаю, 18, тры-ты-ты. Но я в апреле уже пробежала полумарафон за 1:48.
Это хорошо.
Ну.
А как Лиссабон?
Лиссабон был классный. Там, наверное, появились мои первые какие-то беговые друзья. Те, кто выиграли со мной вместе этот конкурс, нас было, не помню, 6-8 человек. Вот. Лиссабон пробежала. Наверное, забег это был как повод. И в целом мне бег понравился как повод поучаствовать в каких-то интересных забегах, полумарафонах, марафонах. Ну, ради десятки редко полетишь в какой-то другой город. Вот.
Иногда полетишь. Интересно, в Санкт-Петербург?
Ну, да. Ну, вряд ли ты вылетишь прямо ради десятки. Скорее, ты будешь рад объединить. Ну, или там... Ну, да. Да.
А, Надь, а каким был твой первый вот московский марафон? Вот то, что ты прибежала. Какие твои ощущения, впечатления?
Ну, это был год, когда, наверное, я регулярнее всего бегала, несмотря даже на то, что у меня была самоподготовка. Но к моменту московского марафона я не бегала больше 22, поэтому до 22-го километра я чувствовала себя отлично. Я при этом какая бы была скромная, без амбиций, встала в последний кластер, пропустила всех, значит, товарищей, друзей вперед и там тихонечко начала. Потом по ходу дела как-то обгоняла, и каких-то пейсеров стала обгонять, и чувствовала себя так чудесно и уверенно. Потом был ужасный, помню, подъем на Китай-городе на бульваре. В конце подъема была моя подружка, которая вдруг решила выйти и поддержать, что было для меня сюрпризом. У меня по городу передвигалась мама и дочка. Им было сказано, где они должны мне передать какой гель с водой. И вот тут я помню, что на второй половине, это был один из самых жарких, наверное, московских марафонов, я почувствовала, что мне так не хватает воды. Я бежала и мечтала, когда же это все закончится, когда я лягу в баню, мне будут, значит, веничком парить ножки. Потом я мечтала, что я залезу в водопад, и я просто хочу стоять в этом водопаде, чтобы он лил на меня и лил. И я так жадно набрасывалась на всю воду, на все губки, когда мне там наконец-то передали бутылку воды и вылила ее всю на себя. Помню каких-то людей, которые обрызгивали из водных пистолетов. Это тоже казалось какой-то... чем-то необыкновенным. И помню вот этот коридор поддержки на последней набережной, когда Кремлёвская перетекает во Фрунзенскую, Фрунзенская ближе уже к Лужникам, где всегда сконцентрировано больше всего болельщиков, беговых клубов.
Мы там стояли.
Да, и каждый смотрит на тебя, и что-то шумит, кричит, поддерживает, и читает твое имя, и говорит: «Давай, Надя, Надя, ты красавица, Надежда, Наденька», и ты такая... Да, это действительно помогает, это как-то отвлекает, и ну, ты не можешь остановиться, ты волей-неволей бежишь. Наконец-то финиш, медаль. Приехали друзья в городок. Некоторые из этих друзей, кстати, одна супружеская пара, на тот момент далекие от бега, и на тот момент не самые мои близкие друзья, вдруг приехали, так вдохновились, что теперь оба бегают. И после этого пробежали и московский марафон, и не только московский марафон, и Комрадс, и какие-то трейлы лютые. И вот продолжают вовсю бегать, тренироваться даже регулярнее, чем я. Так что это какая-то цепная реакция.
Это передача энергии.
Да, 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 да.
В этом сезоне в телеграм-канале «ГРИ», сделано для девушек, проходила подготовка к забегу на 10 километрах в рамках московского марафона. Лена Седова составила тренировочный план, следуя которому можно пробежать 10 километров в удовольствие и финишировать с улыбкой. В эти выходные девушки, которые готовились по этому плану, выйдут на старт. Мы желаем им удачи и будем очень болеть за Лену, которая поборется за призовое место на десятке. Всем легких ног! Смотри, возвращаясь к 2013 году, когда ты поддерживал своего молодого человека и попал вот в эту эйфорию поддержки, хочется спросить, вот насколько важна поддержка Вот насколько важно, чтобы приходили болеть?
Я думаю, что, безусловно, поддержка очень важна. И в тот момент, как бы, наверное, это был не тот год, когда я была лучшей в мире болельщицей, в каком-то там 16-м году он вновь бежал. У него был шанс тогда еще. Он долго держался в клубе этих марафонцев, которые бегают каждый год, и которые в этом году пробегут свой 10-й марафон и получат массу впечатлений. В общем, я была, считала, что я в ответе за тех, кого мы зарегистрировали, и вот тогда как бы я стала лучшей болельщицей. Не могла по здоровью бежать, не могла волонтерить, тоже заболела, и я решила, что я нарисую плакаты, теперь я знаю, что это и как. Я знаю, на каких точках, в какой последовательности, как там проехать на велосипеде, на метро. И с этими плакатами поддержу его так, как это... А заодно и всех остальных. В 2013 году, когда марафон только зарождался, по сути, на улицах было не так много болельщиков и зрителей в целом. Конечно, всегда еще влияет погода. А за эти 10 лет марафон сильно вырос, и сейчас ситуация гораздо лучше. Но нам все равно далеко еще до тех мейджеров, которыми мы грезим, и в которые мы когда-нибудь хотим превратить наш город. Мне довелось бежать в Берлине в 2018 году после чемпионата мира. И у меня были ощущения такие, что марафон может быть мини-чемпионатом мира. У меня была своя группа поддержки, состоящая из моих друзей, знакомых из разных стран, которые там часть встречали на финише, присоединялись к какой-то автопати или там гуляли со мной по городу до. Кто-то делал этот маршрут на велосипедах в общественном транспорте с плакатами, рисовал, сменял несколько точек, бежал с каким-то рюкзаком, с моими вещами, с моими кроссовками, там, запасными носками или еще чем-то. И... помимо моей группы поддержки, вдоль трассы стояли просто каким-то сплошным потоком и рядом люди, зрители со всех уголков мира. И как на чемпионате мира какие-то мексиканцы в своих шляпах и со своими флагами скандировали «Мехико, Мехико, Мехико». И это было что-то невероятное. Куча каких-то сцен. Ты пробегаешь мимо дома и видишь, как на балконе танцуют люди. Они поставили колонку, развесили какие-то свои флаги и там... как-то активно. Они, может, даже вам конкретно ничего не кричат, но то, что они здесь в этот момент, в эту секунду и сопереживают, и для них ваш марафон — это тоже праздник, они видят город перекрытым, это то, как бы, что хочется мне всегда донести каким-то своим знакомым, друзьям, далеким от бега. Я даже не знаю, кому это важнее, бегунам или возможность... поддержать для болельщиков. Ведь это как, не знаю, что интереснее и приятнее, дарить подарки или получать подарки. Когда ты бежишь и тебя поддерживают, например, мне после Берлина, после такой поддержки хотелось отдать кому-то такую же поддержку и любовь, заботу, и я нашла для себя какой-то способ выразить это, нарисовать плакаты, поехать там на другой конец света, чтобы отдать все то, что кто-то отдал мне. Также и на улицах города я уверена, что в Москве, если кто-то совсем далекий от бега выйдет на дистанцию и просто проникнется в этот момент тем, что там происходит, здорово, если он подготовится. Здорово, если ему есть кого поддержать и отдать все это для кого-то конкретного и специфичного, продумать маршрут, спросить его, а на каких точках, в какой момент я смогу тебя увидеть. Но даже просто каких-то незнакомых людей одарить своим, не знаю, вниманием, прочитать их имя в разных вариациях и сказать, что «Дима, Димочка, Димуля, у тебя написано это на номере, да ты самый классный, ты сможешь». И что самое главное, это поддержка для тех самых бегунов, обычных бегунов, которые там могли бы быть твоими коллегами из соседнего отдела, соседнего офиса, какая-то старая одноклассница, однокурсник, друг, кто угодно. Они вообще не бегуны, но они зачем-то решили пробежать марафон, встали на этот старт, и вот для них перегорожен весь город, перекрыты улицы, они бегут, и это такой кайф разделить с ними это. Мне не нравится формулировка, насколько важны болельщики для забега. Мне кажется, болельщики, да вам же, вы просто не понимаете, чего вы теряете, когда вы не становитесь частью этого. Не так часто в нашей жизни есть нечто подобное, какой-то спортивной эйфории, частью которой можно стать. И вот это та возможность.
Ну, это получается такой взаимный энергообмен, наверное.
Да, да, да.
А, Надь, скажи, а как так получилось, что ты стала не только бегать, но и работать на забегах? Ведь твоя первая профессия, ну, не связана с мероприятиями.
Значит, в 13-м я познакомилась с марафоном, в 14-м я пробежала десятку, в 15-м я пробежала 42. И подумала, о, как интересно, каждый год я пробую что-то новенькое. Осталось мне побыть волонтером, потом, может быть, организатором. И в 16-м году я записалась в волонтеры, но что-то заболела, не смогла, и тогда я была вот активной болельщицей. Я рисовала плакаты, ездила по городу, поддерживала, значит, своего бегуна и всех остальных, потому что я уже была в теме, как это важно, как это классно и как это можно клево сделать. В 17-м году я по-прежнему не могла бегать по здоровью, и тогда я решила, что вот он тот шанс, я обязательно запишусь в волонтеры. И не успела я выбрать для себя какую-то роль. В 17-м году, опять же, важно, наверное, отметить, перезапустилась программа волонтерская в беговом сообществе. Она стала какой-то прозрачной, удобной. Была единая таблица, которую можно было заполнить. Они оформляли там, можно было записаться в тимлидеры, пройти собеседование. И вот в 17-м году я уже на полумарафоне опробовала для себя позицию тимлидера, пункт питания, и как-то все думала, ну вот хорошо, на московском марафоне я бы еще повторила, не знаю, где именно, но вот как-то мне это виделось. В общем, не успела я никуда записаться, как мне позвонила девушка-менеджер Ира Федорова, которая занималась волонтерской программой, и сказала: «Надя, не хочешь ли ты стать волонтером режиссерской группы?» Сказала: «А что это?» Она так вкратце объяснила, что там сцена, награждение. Я как-то напряглась, думаю, блин, что-то в городке. Какие-то лидеры, кого вообще интересуют эти лидеры? Там, марафон же — это про людей, это про перекрытый город, это вот про 6 часов преодоления себя, когда ты там, срывая голос, поддерживаешь их. Ну, подумала, раз зовут как-то, вот, наверное, как будто специально судьба что-то подкидывает, надо сказать «да». Ну, я согласилась и попала в режиссерскую группу. Мне очень понравилась команда, и, видимо, я тоже понравилась команде, что Ксения Афанасьева, которая от бегового сообщества как бы отвечала за это направление, она предложила мне со следующего года стать ее помощницей и, так сказать, на постоянке стать помрежем бегового сообщества, на что я с радостью согласилась, потому что в целом мне уже достаточно было как участнику все понятно про забеги, и я отбегала как будто там свое, но мне нравилась атмосфера забегов, и это была какая-то чудесная возможность продолжить быть сопричастной, но в каком-то другом качестве, не напрягаясь 4 раза в неделю тренировками. И вот уже в 18-м году я была на московском марафоне помощником режиссера с пейджиком не волонтера, а организатора.
В чем вообще обязанности режиссера на забегах? Вот, потому что для многих слушателей режиссер ассоциируется с режиссером театра, кино, но не как с, ну, режиссером мероприятий.
Я думаю, что так же, как в театре и в кино, режиссер — это кто-то невидимый, но при этом соединяющий воедино всю видимую часть того или иного проекта. В случае с мероприятиями. Забавно, кстати, что в целом это как невидимый шов, и это игра слов, потому что на наших стартах, когда мы делаем бейджи, у каждого какого-то подразделения есть там свое название. Там трансляция, бродкаст, медиа, фото, шоу, опять же. И Женя Золотухин, которого ты знаешь, который отвечает в беговом сообществе за результаты и словесные каламбуры, назвал нашу команду шов, читая шоу на русский манер. И в целом, и мне всегда как-то очень нравилось это лаконичное название «шов-шов», но по факту режиссер — это кто-то вроде этого того самого шва, который соединяет всю ткань кино, театра или мероприятия воедино, потому что все кажется достаточно очевидным и происходящим само собой, но иногда, чтобы все происходило само собой, это надо заранее как-то сесть, спланировать, продумать, иногда поминутно, иногда посекундно, и на месте уже как-то контролировать то, чтобы это происходило так, как это было задумано, или вносить корректировки, если там что-то извне вносит какие-то изменения в планы. На спортивном мероприятии мы всегда отталкиваемся от какой-то спортивной составляющей, она стоит в главу угла. Есть какая-то спортпрограмма, есть время, в которое открывается городок, в Оно рассчитывается, исходя из того, чтобы все участники смогли там успеть переодеться, сдать свои вещи в камеру хранения. Есть время старта, которое обозначается спортчастью и зависит, возможно, там от времени года, погодных условий, там возможности города перекрыть улицы. Есть ожидаемое время финиша лидеров. Есть то, когда закрывается трасса, и чтобы все участники могли уложиться в свои лимиты. И все, что происходит вовне, кажется, возьми ведущего, дай ему микрофон в руки, и он как-то немножко будет рассказывать, что происходит. Но ведущий, когда рассказывает, что происходит, он не может быть внутри мероприятия и как бы реагировать на все на свете. И чем больше забег, тем больше у него бывает каких-то нюансов, о которых нужно информировать, навигировать, каких-то партнерских обязательств, которые надо успеть исполнить. Как это правильно разместить во времени, условно, какой сценарий написать, сверстать, во сколько что должно прозвучать, какой информационный джингл, какой партнерский, когда он должен помолчать, а когда ведущий должен поговорить, о чем ему лучше сказать в начале, о чем потом и о чем в серединке, а что лучше напомнить. А если вдруг что-то поменялось, или вдруг едет там время, не дай бог, старта, разминки, а если тренер не пришел, а если пришел кто-то на приветственное слово, он не знает, как его представить. То есть какие-то нюансы, которые всегда перетекают одно из другого, и кажется, вот оно так и заведено, но на самом деле зачастую это заранее спланированная акция, и в чем-то иногда ты подсказываешь в ухо, там, когда финишируют люди, лидеры на финише, не всех же мы знаем поименно и в лицо. Ты ему кричишь там, это Елена Коровкина. Ну, понятно, что ведущие бывают разные. Нам здорово повезло. Саша Капустин, он работает с московским марафоном еще до того, как я пришла и знает там все процессы изнутри. А иногда бывает какой-то новый человек, который вообще вне темы бега. И, например, на московском марафоне у нас аж 3 состава ведущих и диджеев. И не все из них увлекаются бегом, следят и в и теме того, имена. Куда... Да. Ну, даже дело не только в именах, а в целом, куда они пришли. Ты должен рассказать ему о мероприятии, на котором он находится, что где находится, какая логика, кто куда идет. Потому что, по сути, ведущий — это голос мероприятия, и все, что он должен быть в теме всего, и как-то правильно информировать, навигировать, рассказывать, реагировать, а не только дарить свою какой-то эмоциональный заряд и там, вовлекать. Поэтому должен быть кто-то, кто связывает, контролирует, собирает воедино. В тот момент, когда он развлекает публику и, не знаю, заводит толпу перед финишем, кто-то другой в этот момент, а иногда это всегда целая команда, следит за тем, где там лидер, кто подбегает, стоят ли люди на ленте, готовы ли там, не знаю, хлопушка. Или в случае, например, как в этом году тоже на марафоне «Белые ночи», ночном забеге, где у нас есть красивая арка, состоящая из экранов, и нам хотелось сделать, чтобы, когда прибегает лидер, последние его там несколько сотен метров перед финишем играла особенная музыка, арка преображалась совершенно в какую-то другую заставку, по-другому мигала в такт этой музыки. Возможно, никто из зрителей не заметит, но над этим работает целая команда. И заранее выбирается этот трек, заранее там делается контент с помощью арт-директора, моушн-дизайнера, ставится человек в кусты, который там по математической формуле высчитывает, с каким темпом бежит человек. Вот когда он пробегает эту точку, дается сигнал, там птичка в клетке, клетка, значит, заводит в этот момент мотор, и включается специальная заставка, играет музыка, и внутри тебя это происходит за долю секунды. Ты как зритель, для тебя просто, о, боже, что-то происходит, там... А тут оказывается...
Целый механизм.
Целый механизм. И таких, наверное, примеров каких-то много. Первоочередно это держать структуру мероприятия и как бы уважать спорт как основу этого мероприятия. Но иногда хочется добавить каких-то красок и эмоций.
А можешь рассказать, как получилось так, что ты, будучи просто волонтером, потом помощником у Ксении в режиссерской группе, стал режиссером. Как вообще произошел вот этот процесс полной смены твоей профессии, чем ты там занималась, да, и перешла в шов?
Это был органичный процесс, перешедший частично по наследству. В 18 году Ксения позвала меня стать ее помощником в режиссерской команде на всех стартах бегового сообщества. И так мы проработали вместе, наверное, 18-й, 19-й и 20-й год, насколько нам это позволяло в те времена ковид. В 21-м году Ксения решила уйти из бегового сообщества и порекомендовала меня, оставила меня как рекомендацию по наследству. Вот, Дима Тарасов поверил и принял с любовью, тем более, что в целом я уже как-то знала команду, знала, как это устроено у нас. На крупных стартах с нами по-прежнему оставалась и остается Даша Грязнова. Это режиссер с большой буквы, имеющий международный большой и супер увлекательный бэкграунд и опыт, с которой интересно работать и учиться. Наверное, получается, с 2021 года все еще совмещая это со своей основной работой в офисе, на постоянке, я проектно помогала по своей шов-части на стартах бегового сообщества. 2021 год был достаточно сложным, было много отмен, переносов. Но вот 2022, прошлый год, он впервые после пандемии все состоялось по плану, и это было супер насыщенно, но и одновременно тяжело, потому что приходилось зачастую сидеть на встречах онлайн из офиса, куда-то выбегать в коридор, по несколько часов отсутствовать на рабочем месте, успевать параллельно делать свои дела, какие-то государственные важности и беговой важности, что-то доделывать по вечерам. Выходные были любимым временем, когда можно сконцентрироваться. Другие выходные тем самым временем, когда наступают сами проекты и сами забеги, на которых ты работаешь на площадке. И все это было возможно совмещать, но как будто казалось, что в целом жизнь дана, наверное, не только для того, чтобы страдать. И в целом можно, наверное, попробовать пожить как-то иначе. Потому что как будто, когда твоя трудовая книжка лежит в каком-то одном месте, то ты невольно ассоциируешь себя с этим местом. Хотя душой, мысленно, морально ты как бы давно уже не там, а может, даже никогда там и не был. И вот в этом году я приняла для себя решение, что все хватит, и я хочу попробовать поработать как белый человек, который может заниматься рабочими вопросами в рабочее время. Если в это воскресенье вы не бежите, не работаете и не волонтерите на московском марафоне, обязательно приходите поболеть за участников. На сайте московского марафона можно найти карту болельщика, где отмечены все точки поддержки на дистанции. Кстати, в этом году среди них впервые будет точка поддержки ГРИ. Приходите.
Настя, скажи, ты, может быть, успел поработать где-то на других мероприятиях, как режиссер? Не на забегах, например. Может быть, у тебя есть какие-то мечты в плане организации мероприятия какого-то, например, Олимпийские игры?
Мне определенно было бы интересно поучаствовать в какой-то режиссерской части в Олимпийских играх. Вообще, мне кажется, опыт работы в международной большой команде, команде профессионалов, а я уверена, что Олимпийские игры делают именно такие люди, это... как, опять же, возможность быть сопричастна к чему-то большому и великому, и также набраться опыта. И вообще работа в международных командах, она какая-то полна взаимоуважения, какой-то доброты, теплоты, открытости. Это то, к чему стоит стремиться. Что касается опыта, да, были какие-то корпоративные проекты, а в том числе еще были и иные спортивные. В этом году... мне удалось поработать на заплывах. Саша Скрывля, наверняка всем известный ведущий комментатор, уже много лет сотрудничал с X-Waters и позвал меня в команду помочь в каких-то вопросах, наладить режиссерские процессы. Это был интересный опыт. Мы работали на Селигере и на их одном из основных, видимо, стартов в Нижнем Новгороде, на Волге. Там даже устраивали такую мини-трансляцию с воды теми силами, которыми мы могли. Было здорово. И говоря, наверное, о том, где бы мне еще хотелось, да, международные большие проекты — это супер, вау, интересно, это то, как бы, на чем ты учишься, растешь. Но и какие-то более камерные, отечественные, наши местные, локальные, они какой-то своей, что ли, обладают душой, когда их делает там команда друзей, семьи, и они что-то вдруг создают, и это находит отклик в душах многих пловцов, бегунов, не знаю, лыжников, велосипедистов, потому что людям хочется чем-то заниматься. и помочь этому проекту в какой-то части стать еще лучше, приятно. Чувствуешь какую-то экспертизу, где ты можешь не только сам понабраться опыта, но и поделиться чем-то?
Надь, ты сейчас, когда говорил про международные проекты, ты прям сидишь, горишь, светишься. Скажи, а был такой опыт у тебя работы на подобных вообще мероприятиях мирового масштаба?
Был опыт работы на чемпионате мира в 2018 году и в 2022 году. Правда, это было как бы не внутри оргкомитета непосредственно чемпионата. Я работала с канадской компанией, которая занимается туризмом в сфере спорта. Они организуют путешествия для тех, кто хочет посетить чемпионат мира, Олимпийские игры, Формулу-1, не знаю, женский чемпионат мира по футболу. Ну, какие-то знаковые мировые события. И на особо крупных у них есть целая команда, в том числе так называемых хостов. Мы были local hosts здесь, в России. Те, кто как бы со своей экспертизой вместе в стране встречают, помогают, сопровождают, просто делятся какой-то своим видением своего родного места. Эти же канадцы, затем те, кто, видимо, им особенно полюбился, берут на следующие проекты в другие страны, где мы уже выступаем не как local host, а как типа хосты с экспириенсом, с опытом. Так, например, какие-то ребята, которые работали с ними еще на Олимпийских играх и на чемпионате мира в Бразилии, работали с ними и в Бразилии, и в России, и в Катаре, и в Корее, например, на Олимпийских играх, и там в следующем году в Париже. И да, вот этот опыт, наверное, когда ты работаешь в международной команде, которая как бы основной офис находился в Канаде, но в команде работали ребята из Бразилии, из России и из других стран. Одно из каких-то самых ярких, теплых и чудесных воспоминаний. И я безмерно благодарна своей предыдущей основной работе, которая позволила мне на 40 дней погрузиться в мир чемпионата дважды. Рекомендую.
После того, как ты стала работать в этой сфере, бег остался ли в твоей жизни не как работа?
Да, остался. Был какой-то перерыв там в 2016-2017 году из-за здоровья. И в целом потом, когда эта проблема была решена, наверное, ощущение того, что я однажды пробежала марафон или там много полумарафонов, или в целом я знаю, что я могу, она помогает в случае чего, если вдруг кто-то скажет, а пойдем побегаем, да пойдем. Неважно, что я могла до этого не бегать несколько месяцев. Скажешь, вау, классное мероприятие там-то, давай поучаствуем. Да давай. Наверное, пробежав московский марафон, я подумала, что марафон все-таки слишком как-то круто, чтобы бегать это регулярно. То есть мне бы хотелось, мне очень хотелось долгое время пробежать Нью-Йорк. И я, как честный человек, участвовала во всех лотереях 3 года подряд и ни разу не выигрывала. Но при этом у меня не было какого-то сильного желания там попробовать или там поехать в какое-то другое место. Вот однажды я поучаствовала в лотерее на Берлин, потому что мне казалось, что это слишком, ну, достаточно близко, вроде как просто, легко было с точки зрения перелета и визы. И вот как бы поучаствовала, выиграла, сделала. Потом был год, когда я выиграла лотерею на Чикаго, была настроена, но вмешалось все на свете, и так я и не доехала до него. Другой вопрос, что, зная, что я могу, если что, пробежать что угодно в целом, я пользуюсь этим знанием, когда вдруг вижу какой-то, например, симпатичный трейл. Потому что, ну, не знаю, в российских городах мне почему-то не так интересно было бы бежать марафоны, а вот Россия славится красивой природой и местами. И вот, например, рассуждая, что, о, Абхазия, горы, озера, красиво. Ну, что там предлагают? Ну, не поеду же я там в Абхазию на 10 километров. Нет. Ну, 100 тоже не поеду. Это как-то слишком. Ну, вот 30 можно. Там я, значит, уже и это увижу, и вот это. Или, например, там груд. Угу. Тут как-то что-то по Суздалю неинтересно. 30 как-то там что-то слегка только лес цепанул. 50 вроде ничего, там это и полюшко зацеплю. И почему-то очень удивительно, но в моей голове никогда эти километры, когда я рассуждаю о каких-то трейлах, может, потому что везде разный ландшафт. Ты не привязан ни к какому-то конкретному времени, как, например, с асфальтовым бегом, когда ты знаешь, что есть какие-то нормативы, ты знаешь свой лимит, а тут ты не знаешь, что там организаторы выделили какой-то лимит. Я к этому отношусь как к какому-то походу одного дня. То есть, типа, поход — это классно, но это надо там собраться, выделить неделю, отпуск. А тут вроде тебе говорят компактненько, за выходной. Преодолеешь столько-то, увидишь столько-то, еще покормят, и трасса будет размечена. Беру. Наверное, вот в такой истории бег присутствовал и присутствует в моей жизни. Например, вот буквально скоро мы с моей подружкой Ирмой, коллегой Пашов, едем в Карелию бежать или идти собирать грибы-ягоды 55 километров.
Вот из нашего разговора получается, что ты, скорее всего, получаешь удовольствие от процесса в беге. Что асфальтовый, что трейловый. А был у тебя вообще какой-то опыт, может быть, каких-то пеших прогулок интересных?
Я бы не сказала, что я получаю именно удовольствие от процесса именно бега. Скорее, бег мне нравится как инструмент того, что можно увидеть чуть больше, наверное, за какой-то короткий промежуток времени. Ну или, если уж так думать, бег иногда позволяет проветрить голову, что очень приятно, когда засиделся перед компьютером. Но явно он для меня не про результат. А говоря про пешие прогулки, да. Я уж не знаю, что было первичней, трейлы или пешие какие-то походы, но был опыт маршрута «Тридцатка» через горы к морю. Это из Адыгеи туда, к Дагомысу. И, по-моему, в тот же год была Ликийская тропа, когда пандемия подсветила те места, куда все еще можно было добраться, доехать, и где провести отпуск. И какая-то в тот момент образовавшаяся увлеченность пешим туризмом, активным туризмом на природе, что можно вдруг ночевать в красивых местах, видеть красивые пейзажи, преодолевать это пешком, какое-то единение. Вот была Ликийская тропа.
Какие у тебя были впечатления от Ликийки?
Это был ноябрь, тогда, когда в России уже становится жутко темно, выпадает первый снег и накатывает первая депрессия. И тут ты летишь в солнечную страну, где сухой асфальт, где солнце, где не жарко, где мало людей. Еще в условиях, когда как-то все боялись куда-то полететь. Безумно красивая Турция, которую почему-то все в свое время, не знаю, там забанили за пассивный туризм в звездочных отелях за забором с аниматорами. А тут ты видишь, какая удивительно красивая природа, какой разный берег, вода правильного цвета, какие-то лагуны, сосны, горы, тропа, камушки, какие-то местные жители со своими гестхаусами, в которых ты можешь остановиться. У нас было какое-то еще желание тащить на себе суперлегкую палатку, суперлегкие спальники и все это модное обмундирование, чтобы ночевать в горных участках. Но по факту за первую неделю мы поняли, что зря мы все это на себе тащим, и спокойно можно, если что, пропустить эти участки и наслаждаться именно гестхаусами с вкусными завтраками. Когда ты поднимаешься вдруг на гору, а там стоит какой-то местный турок и давит гранатовый сок за, я не помню, там сколько лир. Когда ты спускаешься вниз, а там какой-то совершенно безлюдный пляж, и ты можешь раздеться и голенький там искупаться в совершенно теплейшей воде, никого рядом нет. Несмотря на то, что было мало людей, нам удалось в каких-то этих гестхаусах встретить путников из других стран. И это было чем-то давно забытым и удивительным. У меня был какой-то похожий опыт, когда ездила одна на Бали, и в Убуде, там, не знаю, в каком-то, не знаю, центре вдруг встречаешь людей, таких же одиночных путешественников из разных уголков мира, и кто-то из Нью-Йорка, кто-то там из Европы, кто-то из Австралии, и вы находите общий язык. Также и тут вы, объединенные одной тропой, вдруг встречаетесь за завтраком у какой-то турецкой бабули, который не говорит на английском, но вот сидит девочка из Канады, вот сидит девочка из, там, не помню, откуда она была, мальчик из Европы, и вы обсуждаете, кто сколько прошел, в каком темпе движется, где был самый колючий куст, где была самая злая собака лающая, и какие-то одни и те же персонажи, которых вы встречали, и вам есть что обсудить. И вы как в каком-то детском лагере сидите за этим завтраком, а завтра вы разойдетесь по разным углам и, может быть, никогда не встретитесь. Что-то в этом есть романтичное.
Скажи, сколько продлился ваш путь? Сколько это заняло времени?
Мы были ограничены 2 неделями. И, естественно, мы планировали, что мы одолеем всю тропу. Очень хотелось, но понимали, что вряд ли. И не помню сейчас точно, сколько длится тропа. 400 с чем-то километров, наверное. А мы преодолели что-то около 320. То есть в целом...
Это за 2 недели, получается.
Да. Мы прошли неделю, остановились в Каше, сделали себе такую там дневку в модном отеле, отправили по почте России и Турции обратно в Россию палатки, спальники и лишний груз. Решили, что дальше мы пойдем пешком налегке, оставаясь только в гестхаусах, и пропустим тот участок, который был предназначен только для гор. В Фетхе. И пошли в сторону дальше Анталии. Кругом апельсиновые деревья, гранатовые деревья, какие-то урожаи.
Лимонные деревья.
Лимонные деревья. И очень интересно, что где-то ты ночуешь в каких-то отельчиках и там каких-то кемпингах, а где-то был, например, опыт. Мы жили в доме у английской леди, которая на старости лет, ну, не на старости, на пенсии, переехала в Турцию, вышла замуж за турка, можно сказать, обрела новую жизнь тогда, когда выросли ее дети. Научила турка, как жить, оборудовала его дом, в нем 2 комнаты для постояльцев. У нее, значит, весь дом был в суперанглийском стиле с какими-то подушечками, статуэточками, посудкой, сервировкой, с собаками, с кошками. И вот она, значит, кормила своими английскими завтраками своих постояльцев. Ты рассказываешь истории о том, откуда, что, как. Она тебе, значит, на своем британском английском отвечает. И тоже какой-то удивительный опыт. Я подумала, что на пенсии я бы тоже хотела где-нибудь... жить на какой-нибудь тропе и встречать постояльцев, тогда, когда уже сама не смогу ходить по тропам. И потом, идя по этой тропе, мне кажется, я думала, где бы такую тропу открыть в нашей России? Ведь это же сделала там какая-то англичанка, взяла и просто написала гид.
Да, я читала про это.
Тебе понравилась на Ликийской тропе?
Мы ходили одним днем. Мы вышли из Фетхи и дошли до Аль-Денис, получается. Да, Аль-Денис. Было несколько привалов. То есть и вот этот вот самый кайф сидеть где-то на вершине горы, ты пьешь вот этот вот кофе, который взяла с собой, ешь бутерброды, тоже приготовленные с утра, смотришь на невероятное море вот этого какого-то лазурно-голубого синего цвета, и, не знаю, хочется просто остаться и созерцать. Но солнце садится, и нужно торопиться.
На этот случай есть палатка.
Да, да, да. На самом деле, это такой очень был прекрасный путь, и отчасти сложный. Но я была не одна, я была с другом, и мне очень понравилось, и мне как-то прям захотелось больше. Вот. До этого я читала, какая-то девочка написала тоже гид, и прям, я прям запомнила. Нужно одеть удобную обувь, ну, любые кроссовки. Нет, не любые кроссовки. То есть нужно выбирать подошву, потому что есть участки очень сложные, и можно просто поехать, если у тебя кроссовки обычные, не трейловые хотя бы. Вот. И потом был закат, как раз мы спустились к закату у моря, и прям вау.
Я помню, что мы шли, и тоже где-то, поскольку это место достаточно популярное нынче и у велосипедистов, и многие арендуют машины, просто катаются по побережью, и вот ты, значит, такой идешь с этим рюкзаком уже там. Надо сказать, что мы прошли там, наверное, 300 там, с чем-то километров, и при этом набор высоты за все эти 2 недели был там вверх 11 тысяч, вниз 11 тысяч. И когда ты идешь вверх-вниз, там с этими палками, пусть даже в трейловых кроссовках, а мимо проносятся какие-нибудь кабриолеты на закате или там велосипедисты, ты думаешь, а ведь могли тоже как-то так с ветерком.
Ну и скажу, что на велосипеде тоже непросто, потому что я когда была в Фетхе, там есть полуостров, и которые решили объехать на велосипеде. Вот, и когда ты видишь вот этот подъем просто, и не видишь его конца, думаешь, господи, зачем мне это? Ну, проехали, все хорошо.
Но мне кажется, чем больше ты иногда каких-то вкладываешь своих усилий, тем тебе приятнее результат. Чем выше ты забрался на гору, тем вкуснее бутерброд, который ты взял с собой.
Да, и приятнее спускаться с горы. Наверное, да. Так. Надя, спасибо большое за этот разговор. Было очень приятно и интересно.
Спасибо тебе.
А я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Надя будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него в любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в 2 недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «ГРИ. Сделано для девушек». Всем пока!